Всем привет! Октябрь 2023, и мы размениваем свои первые 7 бит, 128 выпуск. Вот еще немного, еще лет 12, и нам уже не хватит одного байта, чтобы записывать номера подкастов. Сегодняшний наш выпуск будет посвящен сетевой безопасности, тому, как злоумышленник проникает внутрь инфраструктуры, сколько там сидит, какие следы оставляет, какие есть инструменты, чтобы его обнаружить. Ну и поскольку телеком, то делаем акцент на сети, сетевые ресурсы и все такое. А в гостях у нас сегодня Денис Батранков, руководитель направления сетевой безопасности компании Positive Technologies. Привет, Денис.
Привет.
И наш старый друг Сергей Платва, уже директор по аналитике и интеграции компании «Цифровые решения». Серег, привет.
Привет.
Начнем мы этот эпизод с пары слов про наш митап, который состоялся вот-вот неделю назад. Просто, наверное, такой сухой статистики и немного сентиментальных слов о том, что это было круто. Несмотря на то, что у нас теперь уже 600 человек, то есть мы выросли в 2,5 раза после предыдущего митапа. Получается, кажется, сохранять все еще такую ламповую, уютную атмосферу. Народ, конечно, говорит разное, но преимущественно все очень хвалят и атмосферу, доклады, и докладчиков, и стенды. В общем, короче, как будто бы всем понравилось. Но, в общем, в общей сложности у нас было 30 докладов в трех залах, выпили 400 литров пива, съели 150 килограммов плова, кейтеринг был по кило на человека. Что еще? Еще было 12 стендов наших спонсоров и партнеров. Вот, в целом, кажется, прошло все очень круто. Мамонт, кажется, выдыхает, поэтому сегодня с нами его на подкасте нет. Он готовится к следующему митапу. Мы пока не будем раскрывать, где, когда и в каком виде он будет. Вот, но в любом случае зовем вас на него и вот гостей подкаста, и всех, кто нас слушает. Приходите, рассказывайте, приходите слушать, приходите общаться. Вот, дальше утомлять не буду этими штуками, потому что есть отчет, в котором сентиментальность уровень раза в два выше, и фоточки, и видосики, там все есть, приходите, смотрите, читайте, ну и приходите на следующий митап. Вот, ну и я предлагаю перейти к основной теме. Сегодня хедлайнером у нас будет Денис из компании Positive Technologies. Давай тебе слово передам, расскажи немного о себе, какой путь прошел, почему тебе это интересно.
Спасибо. Я в информационной безопасности с 1997 года. Я как раз закончил одно учебное заведение и стал настраивать, ну, сетевые устройства. Да, кстати, еще раз всех приветствую. Спасибо, что пригласили, и буду рад рассказать там свой опыт. А опыт у меня интересный, потому что я начинал информационную безопасность, когда сетей не было. То есть все было на дискетках, и вирусы были на дискетках. А сети, по сути, появились там, наверное, 95-96 год в стране. Интернет, в частности.
Ну, то есть еще человек.
Как Xiao мы там проводили. Ну и потом свечи нормальные появились. Соответственно, что про себя? Ну, то есть я помню, когда еще только начиналось все, то есть я получил в управление чекпоинт тогда версии 3.5, как сейчас помню, еще на Solaris. И он был прям простой. То есть там были правила и объекты. Все. Сейчас, если посмотреть в любой продукт по безопасности, то это прям катастрофа. Ну, я просто видел, недавно был на конференции большой международной, JITEX, и посмотрел интерфейсы и видел, как реагируют люди. То есть если ты, ну, никогда ничего не настраивал, какой-нибудь XDR или там NGFW, то вот эта вот 1000 кнопочек, она, мне кажется, убивает первое впечатление. Соответственно, я занимался, ну, я, наверное, все курсы по CISC закончил. Так вышло, что у меня была такая командировка. 6 курсов по CISC подряд, это, конечно, сильно было.
По безопасности? Или по сети?
Там было все. Switching, routing, соответственно, troubleshooting, voice over IP, MPLS. Ну, то есть, вот, отлично сгоняли в Дрезден. Отличное было мероприятие. Соответственно, я еще, поскольку был провайдером, по сути, по работе, то изучил и Linux, и Windows. Ну и меня, на самом деле, узнали, когда я вышел в онлайн, потому что я защищал наши госорганы, да, и как бы был внутри. Я пришел на, значит, сайт Security Lab тогда. Там были форумы по Windows, по Linux и по сетям. Я вот взял 3 и своей задачей видел все вопросы отвечать. Причем я отвечал их так полно, что некому было даже что-то добавить. Где-то через месяц мне внутренние жители сказали, а ты кто вообще? Ну и, собственно, я сейчас тоже веду различные вебинары. 15 лет уже выступаю. Работал еще уже после военной службы, работал в IBM, потом в Hewlett-Packard, в Palo Alto Networks 8 лет отработал, и сейчас в Positive Technologies развиваю сетевую безопасность. У нас есть 2 продукта, Network Attack Discovery и Next Generation Firewall. Соответственно, реально интересно, то есть я раньше настраивал это все, а сейчас я это все создаю. Прям вообще супер экспириенс, мне нравится.
Круто, у тебя жизнь помотала-то по разным международным компаниям. Слушай,
это было интересно.
А как произошло вот это смещение твоего сетевого инженера в безопасники или в стык с безопасностью?
Вообще, сначала я стал безопасником, скорее было так. То есть то, что я изучал, это была криптография, различные методики атак и так далее. А потом я стал сетевым инженером. То есть тут у меня немножко наоборот. То есть когда я пришел в провайдеры, и появились там Cisco свечи, маршрутизаторы, там, значит, огромные шасси и разное оборудование. То есть там было потом еще Avaya, Siemens, очень много чего было. Плюс мне, как безопаснику, отдали, по сути, межсетевые экраны. Плюс у меня были другие железки. Там тогда Cisco NetRanger появился первый. Тогда еще Firewall были у Cisco PIX, потом AS появились и так далее. Потом я изучал разные уже умершие продукты, типа Марса, который сейчас купил Fortinet и им пользуется. Соответственно, то есть я сетевиком стал, вот, наверное, после правильных курсов по Cisco. И это помогает, потому что ты начинаешь по-другому общаться, кстати, с айтишниками в любой компании. То есть обычно же есть такой конфликт между безопасниками и айтишниками. Я называю его так, то есть мы, безопасники, закрываем доступ, а айтишники открывают доступ. И это прям конфликт по сути. И, соответственно, то есть ты приходишь, обычно просишь их что-то сделать, включите аутентификацию SPF. Они говорят: ой, это сложно. Я говорю: да, одна команда. И такие: черт, не получается.
Не получилось заблушить.
Да-да-да. И когда ты понимаешь, собственно, можешь сам все настроить, и тебя воспринимают по-другому, потому что, ты сам там что хочешь настраиваешь.
Не только тебя воспринимают по-другому, а ты сознанием дела подходишь к людям с какими-то предложениями. Это вот прям хорошее замечание про такой междоменный опыт, говорить на одном языке. Потому что, правда, как бы если команда безопасности изолированная, то она выглядит всегда, как будто палки в колеса вставляет, к сожалению.
Да, вот это, кто-то приходит из знания законодательства, и вот они приходят, там нужно логи собирать. Какие логи, от кого логи? То есть, а это почему-то не написано в руководящих документах. И уже непонятно никому. А ты должен это сказать. Соответственно, должен понимать, какие там вообще бывают логи. Да, там бывает, может, просто по SNMP надо статистику собирать, а может, нужно прям все журналы. И журналы тоже разные. С событий сетевых, событий самого устройства, что тебе конкретно нужно. Это важно, соглашусь.
Слушай, давай тогда начнем. И самый первый тезис, и у тебя в нашем с тобой докладе...
подожди, прерву тебя, Сергей, давай...
Блин, точно, попросим. Молодец, спасибо тебе большое. А то я что-то не пробежал, Серег, да.
Да, привет, еще раз, Сергей Платко. Я, на самом деле, 20 лет в компании и вначале занимался разработкой аппаратуры, разрабатывал в том числе и сетевые устройства, на них, собственно, последние лет 15 и сконцентрировался. А затем, собственно, перешел в их применение, продвижение, в рассказ, зачем вообще мы это все делаем, как оно применяется, как именно оно работает и, собственно, самое главное, какую пользу несет. И в этой части, собственно, сейчас наши основные продукты, которые есть у нас, это вот системы для зеркалирования трафика, для подключения, кластеризации NGFV, ответвители и брокеры. И коммутаторы третьего уровня, которые как раз-таки, собственно, с уклоном в информационную безопасность, в доверенность, с пониманием нами, что там внутри происходит.
А ты, Серег, себя как позиционируешь? Как сетевого инженера? Несмотря на то, что ты руководитель.
Как у нас получается на стыке сетевки и безопасности, так и мне интересно и то, и другое. Я и в тот же самый MPLS глубоко, в сегмент роутинг лезу и внимательно очень смотрю, как вообще атаки происходят, как это все живет, кого взламывают, как взламывают. Мне и то, и другое интересно. И на самом деле еще интересна микроэлектроника, то есть как это все живет на уровне чипов, потому что этими вещами мы тоже занимаемся.
Угу. Окей, круто, что у нас два человека с кросс-доменным опытом. Спасибо. Денис, снова слово тебе передаю.
Я вообще, предваряя твой вопрос, вижу, какую тонкость в продолжении вот этой темы, что очень важно безопаснику вот этот кросс-доменный опыт, потому что иначе ты сам не понимаешь, чего ты хочешь. И в сетевом оборудовании, которое ты получаешь, ты даже не понимаешь, а какие к нему требования выставлять. То есть я просто вижу, ко мне часто приходят мои партнеры, они говорят: Денис, вот ты в NGFW разбираешься. А, типа, можешь нам сказать, а что там находится в, из фич, которые мы прям ну, должны хотеть там, или требовать? А, и это прям важно. Здесь экспертиза очень важна вендора, потому что ну, берем сигнатуры для систем предотвращения атак, IPS. А, соответственно, всегда первый вопрос у меня там, а вообще откуда вы их берете? Ну, то есть кто-то берет вообще с бесплатных продуктов. Я немножко улыбаюсь, говорю, то есть вы просто бесплатный продукт за деньги продаете, они такие, ну, почему нет?
Ну, ты имеешь в виду, что другие вендоры откуда берут?
Да, другие, ну, то есть все вендоры, я всем этот вопрос задаю, потому что важно, чтобы была лаборатория, где люди, которые делают это сетевое оборудование, были вместе с людьми, которые изучают в мире безопасность, в частности, например, сами могут протестировать, ну, пентест сделать, или сами ходят, кого-то спасают. Они понимают и видят, как атакуют компании, и все эти проверки добавляют в свои продукты. А техника атак, ну, море, кто смотрел матрицу Митер атак, да, там их там несколько сотен техник атак, и просто даже по каждой, если пройтись, возникает вопрос, а вот это вы как блокируете, а вот это? То есть, а вот, например, там, не знаю, как вы увидели в RPC-запросе, что стоит флажок DC-Sync? Ну, чем? Да, соответственно, какой-то продукт нужен для этого. А, на, какое-то понимание, да, что, ну, искать и так далее. И таких тонкостей прям навалом. И это важно, потому что я иногда вижу, что вендор, ну, принес продукт и говорит, вот у меня тут для безопасности. А ты его тестируешь просто, ну, атаки подаешь, а он их не видит и думаешь, ну, подождите, давайте разбираться. Ну, вот и я так уже не хочу душнить. Давай продолжим.
Сейчас одно короткое отступление. С нами теперь Роза. Роза, привет.
Да, всем привет.
И возвращаясь к нашей теме, я видел, готовясь к подкасту, эту матрицу, и, черт возьми, там просто как бы таблицу листай, не пролистай.
Да.
Со всеми угрозами.
Ты знаешь, ее стали использовать вообще в продуктах. То есть есть же понятие, ну, раньше было понятие kill chain, сейчас оно все реже употребляется почему-то. То есть проникновение...
Слушай, у нас, извини, что перебиваю, у нас аудитория скорее сетевых инженеров, которым безопасность интересна, нежели безопасников, поэтому если какие-то термины говоришь, их лучше сразу раскрыть. Kill chain — это в отношении кого вообще kill?
Это термин, который взяли у американцев. У них эта техника проникновения, ну, на какую-то территорию. То есть ты сначала делаешь первый шажочек, подбегаешь к какой-то первой цели, потом делаешь второй шажочек, ко второй цели, к третьей и так далее. То есть потому что все обычно хорошо защищены, и нужно проходить последовательно, там, может быть, разными способами.
Ты имеешь в виду, это какой-то армейский термин?
По сути, это армейский термин.
Такой-то план захват.
Да, как проникать в сети. Ну и, соответственно, то же самое в информационной безопасности. Давай я приведу пример. То есть, например, сначала эксплуатируем уязвимость. Ну, например, помните, была уязвимость Microsoft Exchange. Очень много уязвимостей было в сетевом оборудовании. У Cisco много, в Cisco VPN, там Fortinet VPN. Mm-hmm. Проникаем, допустим, на веб-сервер. Помните, Log4j? Да, там mm-hmm. пострадало многих. Ну, неважно. Проникаем, допустим, на сервер, на веб-сервер через Log4j. Это первый шаг. Второй шаг — осмотреться, подобрать пароли тех администраторов, кто же там зарегистрирован. Потом попробовать все эти пароли на других серваках, поскольку ты уже в демилитаризованной зоне внутри компании, хоп, на какие-то сервера подойдут те же пароли тех же админов. Это, кстати, первое, что я узнал от наших пентестеров. Они говорят, почти у всех существует хотя бы один администратор, у которого один логин и пароль на все. Кто-то слушает
классика.
Нас, да, я обычно в зале прошу поднять руки, все, кто-то скромничает, кто-то поднимает, это прям боль, то есть этим пользуются слушай, хакеры.
Если мы раскроем, это один пароль внутри компании или ты имеешь в виду какие-то внешние сервисы?
Ну представь, ты администратор, у тебя есть сервера разного типа, там база данных, ERP, все что угодно, есть маршрутизаторы, свечи. Ты тоже на них как-то логинишься. VPN, ну, то есть много чего. И ты везде завел себя, как, не знаю, там, Вася с паролем, пусть и сложным. Но когда хакер этот пароль получает...
Где-нибудь в плейн-тексте я нашел, да?
Один раз компрометированный пароль просто переиспользуется, и выясняется, что этот пароль использовался много где.
Да, то есть пароль хранится в хэше. Ты когда сервер ломаешь, ты берешь этот хэш, ты знаешь, собственно... Ну, соответственно, и начинаешь, запускаешь программу подбора. Она, когда подбирает пароль, ты его пробуешь на остальных серверах, все, ты везде. ну, с таким человеком, у которого один пароль на все. Спасибо тебе, говорят хакеры, ну и как бы дальше все, два шага, ты взломал всю сеть. Дальше уже ты идешь, куда тебе надо, там, ERP, в базе данных смотришь, что-то поправляешь. Это прям ужасно. Вот, соответственно, мы на что нацелены? Мы когда узнаем вот эти новые техники, мы, ну, хотя бы говорим, ребят, а вы можете у себя проверять своих админов, что они не... Ну, хотя бы прочитать им лекцию, да, что так не надо делать. Это называется тема Security Awareness. Или хотя бы проверять, есть софт, который это может делать, что вот ваш пароль админа, ну, разный. Есть специальные техники типа Single Sign-On, которые, ну, окей, у тебя один пароль, но у тебя Single Sign-On на каждое новое там устройство свой сложный пароль вводит.
Ну да, ты скорее ожидаешь какую-нибудь централизованную авторизацию с возможностью быстрой ротации пароля, что-то такое, нежели...
Парольные менеджеры опять же есть. Ну, да. Понятно, почему все это делают. Давайте я подниму руку первой. Я сам так делал.
Так, я тоже подниму.
Да, все сейчас поднимут. Это нормально. То есть это, ну, мы ленивые. Ну, то есть найти админы, которые не ленивые, я не знаю. Я видел людей, которые в Excel-ском файлике хранят разные пароли. В итоге пентестеры просто находят комп админа, и у него на рабочем столе лежит схема сети и список паролей ко всем устройствам. Мне говорят, спасибо. То есть, наверное, 9 из 10 вот таких админов так делают. Опять поднимите руки. Блин, и я так же делал. Вот.
Такие дела. Я так я не делал.
Ты где хранил пароли?
Ну, в каких-то секретницах или на бумажках, или еще как-то. Слушай, ну ладно, я так понимаю, что это типа реально один из самых распространенных способов проникнуть, развить вектор атаки, да? Но он довольно в лоб, в смысле, ты просто нашел пароль и используешь его. Давай, наверное, поговорим про что-то прям вот интересное.
Ну, смотри, есть другие техники. Например, про то, что многие не знают. Ну и многие хакерские группировки этим пользуются. Например, есть техника, называется watering hole. Что по-русски лучше перевести как «атака на водопой». Идея в чем? Вот ты, я, там все, ну, все, кто нас слушает, все ходят на какие-то сайты постоянно. Вот, соответственно, идея след... Ну, то есть, если ты медик, медицинский, финансист, финансовый, автомобилист, ну и так далее. Наши пентесты, например, считают, что неуязвимых сайтов не существует. Прикинь? Вот. Соответственно, что делают хакеры? Они взламывают этот сайт. И ты, когда заходишь на сайт, то тебе подкачивается либо JavaScript, либо прям вообще какой-то код, который у тебя запускается и, по сути, тебя ломает. Потому что уязвимости находят... Ну вот, когда это было? Вот на этой неделе опять нашли какую-то уязвимость в Cisco, прям в операционке, в Илусе. Ну, то есть все, вот. И ты, соответственно, можешь... То же самое находят постоянно в веб-серверах, почтовых, в Windows, ну, в Linux, в macOS и так далее. Все, тебя эксплуатируют, и ты получаешь ну, такого трояна, через который коннектится к хакеру и отдает все. Наш разговор, нашу переписку, наши файлы. И дальше ему просто надо понять. Идти дальше в компанию бродить. Это называется lateral movement. По-русски горизонтальное перемещение. И вот здесь, вот на этом, наверное, можно сегодня сфокусироваться. Вдруг выясняется, что внутри никто не смотрит. У нас же хакер не может быть внутри, правильно?
Откуда? Ну, ты имеешь в виду, что мы делаем акцент на проникновение внутрь компании, пытаемся его внутрь инфраструктуры найти.
Да, то есть из того, что я рассказал, мы понимаем, что получить доступ к компьютеру любого сотрудника — это буквально один шаг. То есть он сам куда-то заходит. Например, сейчас популярная, знаешь, какая техника фейковые VPN-ы. Мы же сейчас все на VPN перешли. Причем не только у нас, за границей. Вот я был как раз в Дубае. Они говорят, а мы, чтобы в Россию попасть, или чтобы у них в Дубае, например, запрещено порно. Они говорят, ну мы ставим VPN. Как бы, я говорю, ну понятно, да, это святое. Вот все дела. Соответственно, ты обычно как делаешь? Ты просто берешь Google, набираешь в поиске там VPN, и там самый лучший VPN там, по тестам и так далее, красивый сайт, ты скачиваешь, а это просто троян. То же самое с антивирусами бывает весело. Люди выкладывают антивирус, ты ищешь антивирус, бесплатный лучший антивирус в мире, скачиваешь, это троян. То есть троян — это программа, которая выполняет не то, что ты ожидал.
Слушай, я у тебя в докладе каком-то слышал историю про то, что чел Duolingo, или что он там, скачал ломаный. и сам ходил раздавал, типа рассаживал тренд по компании.
Да, это была история, когда я пришел в какую-то компанию. Ну, я обычно... У меня хорошо с расследованием инцидентов, поскольку я там сертифицированный специалист по расследованию. Я прям тренируюсь. Ну, я говорю, давайте посмотрим там в журнал. Захожу в журнал, смотрю там, значит, IPsec. Я, значит, подождите, говорю, у вас госорганизация, у вас IPsec не может быть. Ну, то есть у вас ГОСТ и так далее. Давайте посмотрим, от кого. Ну, посмотрели, значит, там несколько сотрудников. Соответственно, посмотрим, куда. В Китай. Я говорю, у вас с Китаем вообще как ну, отношения? Я говорю, до сих пор не было. Я не говорю, не знаю, вот на экране написано, что есть. Так что даже такая банальная, ну, здравый смысл, ты смотришь приложение, которыми люди пользуются. Мой любимый пример, знаешь, какой? Если вы увидели, что секретарша директора по SSH коннектится к Cisco роутерам и их конфигурит, то, наверное, что-то идет не так.
Это пример из жизни?
Это пример из жизни, такое прям постоянно. То есть, скорее всего, она подловила какой-то вредоносный код, ну, троян тот же. Mm-hmm. Хакер с ее компьютера подключается к Cisco роутерам, что-то там конфигурит, ищет. То есть это не она, это с ее компьютера кто-то работает.
Прикольно.
То есть, знаешь, какая задача, на самом деле, у нас безопасников, она стала сложной после того, как, ну, вот это стало прям, ну, такой типовой техникой хакерской. Нам нужно, представляешь, понять, что это не секретарша, или там, наверное, не ты и не я, а хакер, работающий с нашим логином паролем.
Здесь получается важный вопрос, как эти бейзлайны выстроить, что какое-то поведение является отклонением от нормы. А что такое норма?
Так может, нам сразу надо запретить секретарше доступ к Cisco роутерам?
Вот. Это мой первый вопрос. Я говорю, ребята, зачем вы дали доступ на вашем фаерволе секретарше к роутерам? И такие, а эта проблема, кстати, она называется в английском и у нас интернет-сообществе Zero Trust. То есть, или принцип минимальных привилегий еще иногда называют. То есть, когда мы людям даем ровно те доступы, которые им нужны. И это прям реально снижает поверхность атаки, ну, то есть число вариантов, которые может хакер использовать.
Да, только это способ не для ленивых. А как мы выяснили, все админы ленивые, и никто не хочет заранее...
Это, на самом деле, должно поменяться в мозгу админа. То есть обычно все... Знаешь, есть два типа настройки правил, если говорить про фаерволы. Когда ты запрещаешь то, что ты прям считаешь, ну, не нужно... А остальное разрешаешь в конце, там, permit any-to-any. И, кстати, есть исключение из этого подхода, кстати, тоже его часто вижу. Стоит firewall, там, в принципе, написано permit any-to-any. Я говорю, а какой был в этом смысл? Они говорят, ну, мы же должны соблюдать законодательство, мы firewall уже купили, сертифицированный. Я говорю, офигеть, ну, ладно. Соответственно, второй подход, это когда мы разрешаем людям ровно то, что им положено, ну, то есть администраторам, окей, пусть они Cisco администрят. Там маркетингу, пусть они на YouTube ходят. Ну и так далее. И затем все остальное запрещаем. Мы таким образом отсекаем те случаи, о которых мы даже не можем догадаться. Вот два подхода. Я загрузил вас, мне кажется.
Второй подход тоже требует больше думать, что именно можно. Потом претензии здесь не работает, надо поправить. Поэтому лень подвигает большинство на первый.
Да? Я вот просто еще задумалась о том, что часто, особенно это касается, знаете, там, небольших интерпрайзов каких-то, там, где, ну, правда, там и админ столько не платит, чтобы он так сильно думал.
Вот, но я просто думаю, что такой админ может работать еще в 2-3 компаниях, в которых каждый из них ему немного платят, ему сильно не приходится заморачиваться на каждом месте.
Это, кстати, еще одна проблема, которую мы видим. То есть мы, допустим, приходим, смотрим, что за приложение, и там очень много программ удаленного доступа. То есть не только какая-нибудь там стандартная, ну там okay, PRDP все ходят, или там AnyConnect все ходят, или там TeamViewer, и там, не знаю, 7-8, короче, вариантов. И ты задаешь вопрос, ребята, а вы вообще, ну, как-то контролируете? То есть почему такое большое количество? Обычно есть один корпоративный способ. И это тоже выявляется очень часто, и это прям вопросы, да, к админам в первую очередь. А, кстати, я не дорассказал уже, да, то есть по поводу того случая, там я рассказал про IPsec, соответственно, мы выявили, ну, трояна, который это делал IPsec-туннель в Китай, а это оказалось ломаный лингва, который человек скачал, ну вот откуда еще появляются вредоносы? Люди качают взломанный софт. В подарок им присылается вредонос. Он его скачал и говорит, я еще хожу там, всем его ставлю, почему, типа, почему бы и нет? Я говорю, ты хоть проверил его там антивирусом, не знаю, где-нибудь. Ну вот это вот какое-то непонимание, его обычно, ну вот после первого такого инцидента оно приходит к людям, но лучше это, чтобы было до, да, то есть...
Я бы тут, если честно, не полагался на сознательность, не знаю, сетевых администраторов, системных, серверных администраторов, что должна быть какая-нибудь такая вожжа в виде, видимо, security команды, которая за все это, за всем этим бдит, требует соблюдения таких вещей. А еще ходит и проводит ликбезы о том, что можно, что нельзя и как вообще себя вести. Оно раздражает, наверное, и всякие там курсы, и всякие тесты, но в голове у людей укладывается.
Ой, слушай, это ты в область психологии перешел.
Да, да.
Я недавно разговаривал как раз с девушкой, которая занимается вот этим security awareness, то, что ты говоришь, это так называется, ну, повышением знаний человека в безопасности. И она говорит, да, многие люди просто не хотят эти курсы проходить. То есть тут либо как-то убеждать, либо как-то мотивировать, кто-то может там, да, пряником, кто-то кнутом, кто как выберет. А вообще, ну, люди... Даже пароли они хотят вводить. Что ж тут говорить про... И там иметь разные. Что ж тут говорить про там скачивание софта. Им проще скачать бесплатно и не проверять его. Закрыть глаза, да.
Давай тогда вернемся к горизонтальному развитию. Вот что, как оно происходит, на что обращаем внимание, какие вообще инструменты здесь помогают?
Да, соответственно, у тебя в сети, как правило, много разных устройств. Хакер использует обычно первое проникновение для того, чтобы закрепиться, чтобы у него была такая точка, ну, с которой он начинает дальше искать, что есть. Соответственно, дальше он проникает, либо получив какой-то логин-пароль любой. Первое, что он может делать, он может прослушивать трафик. И это еще одна проблема. Кстати, почти во всех компаниях, если ты внутри компьютера своего просто запустишь снифер, ну, например, Wireshark, возможно, тебе потребуется еще использовать какой-нибудь ARP-спуфинг для того, чтобы на себя перенаправить трафик. Ну, вот я, например, там, когда курсы читаю, я Kane и Abil использую. Ну, он старенький, но работающий механизм. Соответственно, берешь на себя весь трафик и начинаешь прослушивать. С почти 100% вероятностью у тебя есть какой-нибудь открытый LDAP или открытый HTTP, это не зашифровано, а там Basic Authentication, там находится логин и пароль. Ты их берешь и, собственно, используешь. Почти во всех компаниях почему-то внутри считается, что трафик никто не смотрит. А хакер это делает первым, ну, шагом. Потом ты, соответственно, с этим логином и паролем начинаешь бродить по компьютерам. Можешь при помощи мимикации и другим техникам, ну, например, там Kerby Roasting мы однажды увидели, вот его сейчас ловим. Ну, то есть много техник повышения своего уровня до там доменного админа. Все, ты доменный админ, ходишь, бродишь по разным компьютерам и смотришь, кто что делает и так далее. По RDP можешь заходить, по специальной утилитке ставить, которая просто записывает экран, там, команды, да, там по логину, пароли и так далее. Обычно цель... Ну вот я однажды приходил на один инцидент. У людей просто хакер нашел компьютер бухгалтера, их там три было, и нашел у того бухгалтера, который платежки оформляет. Он оформил перевод денег, соответственно, себе на счет. Ну и так началось расследование инцидента. Это, кстати, почти у многих так. А меня вызвали, говорят, типа, вот тут фаервол уже, типа, ты нам продал. Почему он ничего не увидел? Я говорю, подождите. Он все увидел. Говорю, вот у вас в журналах написано, зашел вредоносный код к такому-то человеку. Мы... Еще сегментацию у вас внутри сделали. Это тоже высший пилотаж, оказывается. Вот он зашел в сегмент бухгалтерии вот таким-то способом. Вот он, соответственно, из сегмента бухгалтерии подключался к себе. Ну и так далее. То есть перемещение внутри сети нужно контролировать при помощи сегментации, при помощи каких-то устройств. Ну, например, окей, в моей компании есть... Network Attack Discovery продукт, и он позволяет как раз прослушивать вот эти перемещения и говорить, смотрите, вот у вас хакер сейчас на том компьютере, на том и на том, и он постепенно начинает перемещаться. Кстати говоря, вот если послушать про какие-то крупные взломы, ну, например, Norsk Hydro, это норвежская компания сталилитейная, то есть у нее заводы в 40 странах, соответственно, там есть склады, офисы продаж, там, ну, много чего. И это все за... Значит, мы участвовали в расследовании, пока я работал в Palo Alto. Соответственно, два месяца хакеры расставляли, по сути, вредоносный код на все компьютеры. У них даже получилось на станки расставить, какие-то там у них были. И они в один день запустили программу шифрования, и, соответственно, это никто не заметил. Ну, то есть заметили только, когда им сказали, типа, ребята, платите выкуп.
На историю Garmin похоже.
Garmin та же история, да. На самом деле, таких историй много. Они, у нас в России часто случается, у нас просто нет такой культуры, ну, публично выступать. Ну, знаете, нас взломали. То есть оповещают, на самом деле, по законодательству. Кто может, оповещают. А так у нас просто... А вот за границей они прям это делают. И, соответственно, что происходит? У тебя есть два путя. Да? Первый — это заплатить, как Garmin сделал, 10 миллионов долларов. Второй — восстановиться из бэкапа. Ну и бэкапы еще, правда, бывает проблема, что в них и есть вредоносный код. Ну, то есть ты две недели назад тебя взломали, а ты бэкап делал неделю назад. Ну и все, как бы ты без бэкапа восстанавливаешься, а там уже вредоносный код есть. Тут надо знать некоторые техники. Давай продолжим. То есть то, что мы делаем сейчас, ну вот у нас есть команда, которая выезжает спасать компании, которые взломали. Они сначала, при помощи, кстати, нашего же продукта, Network Attack Discovery, прослушивают трафик, находят, где хакер, удаляют его оттуда, соответственно, делают так, чтобы хакер не зашел второй раз, видят способы его проникновения, патчат, соответственно, те системы, через которые зашел. Обычно это, кстати, как ни странно, 71% по статистике наших пентестеров, заходов, это подбор логина и пароля, то, с чего мы, собственно, начали говорить. Это ужасно. То есть торчащие наружу Cisco роутеры, у которых SSH там открыт, и можно подбирать пароль сколько тебе хочется. RDP-сервисы торчащие. Ну, то есть лучше, конечно, когда у тебя есть один VPN-шлюз. В них, кстати, тоже куча уязвимостей. Я вот упоминал, уже и в Fortinet находили, и в Cisco находили. Еще будут находить. И вот заходят через них и вперед.
Слушай, а можешь поподробнее рассказать, как вот механика это работает? Как эта система подключается? Откуда она берет трафик, как она анализирует, что где могут злоумышленники, а где нет?
Банально. Значит, есть несколько техник. Первое, и всем известно, это спанпорт. То есть проблема спанпорта в том, что, по сути, он обслуживается, ну, низкоприоритетно. Ну, то есть, если свитч загружен, у него есть такой специальный буфер для спанпорта, куда он скидывает весь трафик со всех интерфейсов. Он может быть перегружен. Ну и, соответственно, мы рекомендуем все-таки использовать специальное устройство, которое берет этот трафик, ну, с сети и отдает уже в устройство анализа. А устройство анализа получает весь трафик. Во-первых, мы записываем весь трафик. Такая интересная фича, потому что часто атаки невидимые. Ну, допустим, Zero Day нельзя увидеть. То есть ты узнаешь это постфактум, потому что ты не знал про это атаку, у тебя нет способа узнать. То есть выглядит как нормальное, допустим, соединение с эксченджем, или нормальное соединение с веб-сервером, где log4j, да, или нормальное соединение там с VPN-сервером, в котором уязвимость есть. Поэтому мы это пишем. Второе, мы используем кучу сигнатур. Ну, то есть там вообще порядка 30 движков сейчас двигается, но это я готов по очереди рассказывать, чтобы прям не затягивать. Можем, кстати, здесь вот как раз Сергей, наверное, может рассказать, как почему вот спанпорт, почему отдельные сетевые брокеры или ТЭПы устройства нужны.
Да, да, как раз могу подробнее рассказать, откуда вообще пошли наши устройства, почему мы поняли, что они нужны. Ну, собственно, там есть спанпорт, который изначально делали просто для того, чтобы сеть немного подебажить, посмотреть, какой трафик там ходит. А когда встает вопрос о необходимости анализировать весь трафик, который там проходит, ну, мы сталкиваемся с тем, что просто пропускной способности спан-порта не хватает для того, чтобы все остальные порты, боевые трафик, через которые ходит, отзеркалировать. Ну, там, собственно, как 40 гигабит, проходящие в две стороны по 21-гигабитным портам, точно никак не выйдут даже в 4 спан-порта, в 4 гигабита. Они не пролезут. Причем даже если мы знаем, что у нас не сильно загружен наш коммутатор, в любом случае по гигабитному порту трафик идет со скоростью 1 гигабит. Если мы видим на графике там среднюю скорость 100 мегабит, это значит просто, что у нас 10 миллисекунд трафик идет, а потом 990 миллисекунд его нету. И когда по всем портам вот эти вот бёрсты совпадают, то на спан-портах происходят те же самые потери трафика. Вторая часть — это, собственно, когда, если мы начинаем зеркалировать не спаном, а ER-спаном, то есть уже туннелировать и передавать, то это приводит также к загрузке всей сети дополнительным вот этим вот служебным трафиком. Поэтому то, что мы делаем, это... Первые ответвители, которые просто часть оптической мощности ответвляют, то есть они ставят, устанавливаются в разрыв линка, каждого линка уже, и часть оптической мощности ответвляют дальше на мониторинг. Получается, это не надо настраивать, это один раз устанавливается, нет риска того, что настройки слетят, и оно уже никак не влияет на инфраструктуру. А дальше брокеры сетевых пакетов собирают, агрегируют все эти потоки трафика, которые с разных точек мониторинга мы получили, и оптимизируют и распределяют уже непосредственно на средства анализа, на NTA, и там, могут такую же копию трафика еще передать в сисадминам для того, чтобы что-то подебажить, посмотреть, что происходит в сети.
Вообще, любознательных слушателей отправляю к, не помню, какому подкасту, где Сергей уже рассказывал про брокеры. Как раз отдельный подкаст был посвящен двухчасовой этому. Но давай здесь немножко расскажем о том, как на самом деле оно, в каком месте на самом деле стоит его ставить, потому что, ну, в целом, типа, в энтерпрайзе достаточно большой объем трафика бегает. Как там заспанить все или как понять, что именно нужно? Тем более, что мы говорим про внутренний трафик, не только внешку, если мы хотим горизонтальную атаку искать.
Да, ну вот здесь я скажу, Денис, можешь меня поправить. То, что мы видим, это чаще всего зеркалируется трафик как раз-таки между сегментами, между отделами различными, с периметра. Если мы говорим про ЦОД, то внутренний какой-то ЦОД, то там чаще всего это между спаном и лифом устанавливаются, между коммутаторами. Ну, в принципе, для того, чтобы мониторить весь трафик, который циркулирует в этом ЦОДе. Денис, может быть, еще где-то видел такие распространенные места установки?
Я вообще против того, чтобы прям смотреть везде, потому что это прям гигантские объемы трафика. Мы обычно, когда проверяем, как проникнуть в какую-то компанию, мы прям рисуем цепочку, да, там от, например, компьютера секретарши к, не знаю, к ERP, к финансовой системе, там, к компьютеру бухгалтера и так далее. Предполагаю, что они сидят как минимум в разных сегментах. И как раз вот на пути всей этой цепочки хакеру нужно не засветиться. Соответственно, хотя бы в одной точке, если мы его выловим, ну окей, на периметре у нас всегда есть защита, мы рекомендуем где-то внутри сети, лучше всего ближе к тому месту, которое атакует. Например, домен Active Directory атакует. Поставьте там что-то прослушивающее сеть. И запросы Kerberos те же, и там RPC-запросы, или там передачу файлов, что же там передается, там, потому что бывает там Active Directory сам устанавливает везде, ну, при помощи политики устанавливает криптолокер на все станции. Так хакеры пользуются. Или, допустим, есть какая-то важная SCADA-система, или есть какая-то система, которая... ну, просто там нужна для PCI DSS или нужна для того, чтобы управлять вообще системой, управляющей системой. Вот в тех точках, прям рядом с ними, я рекомендую ставить. То есть прям везде, ну, можно, но, ну, если есть деньги, вот, то есть как бы, я говорю так, если у вас unlim бюджет, мы же сейчас с бюджетами, да, то, пожалуйста, прям можно обслужиться там во всех странах своих, во всех, соответственно, там городах и так далее. Я бы так смотрел. И есть еще, знаешь, тонкость, которую нужно упомянуть. Сейчас все больше виртуализации. Соответственно, у кого-то еще остались VMware, у кого-то остался там Kubernetes, ну, точнее, остался, все больше появляется Kubernetes. И там вот эти виртуальные сети тоже. Ты либо их выводишь наружу, маршрутизации, как правило, обычной, либо ты ставишь там внутри виртуальные тэпы, ставишь, соответственно, там... устройства, которые тоже трафик отдают наружу. То есть еще такие точки контроля есть.
А можно... хочу два вопроса задать. Первый. для какого-нибудь условного энтерпрайза в вакууме на 1000 хостов, 1000 рабочих машин, сколько будет стоить вот поставить такие брокеры? Ну, то есть, если мы хотим снимать везде.
А сколько трафика-то генерируется? Что у тебя там за системы бегают? Тут тоже же такой вопрос.
Да, вот прям Роза зрит в корень. Роза молодец. Лицензия на устройство, которое анализирует трафик, оно там, и неважно, там это решение, анализирующий трафик просто пассивно, вот да, в режиме прослушивания, то, что мы сейчас говорим, либо активные устройства типа фаерволов, они всегда лицензируются по объему как раз анализируемого трафика. Прям спасибо за вопрос. И, соответственно, на 1000 хостов есть еще, кстати говоря, всегда почему-то надо напоминать, еще есть 1000 устройств внутри, которые тоже нужно смотреть. Какие это устройства? Видеокамеры, скут, роутеры, свечи, принтеры. Можно я еще одну историю? Я не знаю. Там, я все время что-то хочу рассказывать.
Да, давай. Конечно.
Мы как-то пришли в сеть, и там не было интернета. Это была, ну, большая больница. Соответственно, ну, у них сеть что-то медленно работала. Мы включили, значит, прослушивать сетку. И, как ни странно, в топе протоколов был NTP. Network Time Protocol. Ну, все знают, да, это синхронизация времени. Мы стали смотреть, а кто генерит такое количество, ну, потому что он обычно не так часто. Оказалось, что у врачей, их там 2500, стоит у каждого принтер фирмы Hewlett-Packard. Вот. А там прописано в каждом принтере по дефолту 20 порядка серваков, которые, ну, дают им синхронизацию времени, NTP-серверов, по сути. Соответственно, представляете, 2500 принтеров, а интернета нет, напомню, непрерывно ищут, где же эти NTP-сервера, и это просто DDoS-атака внутренняя на сеть. Банально, ну, мы помогли айтишникам разобраться, а что же не так, представляешь?
То есть, ставишь принтер, а он ломится в интернет, чтобы время синхронизировать?
Да. Да, ну у него такие настройки. Там часто Linux просто стоит, в котором сервисы даже открыты, можно за него залогиниться. И... А помнишь, есть же эта сеть на веб-камерах, да? А, соответственно, веб-камеры часто ломают. Например, я недавно читал новость, что что-то 400 тысяч камер Hikvision выставлены в интернет с уязвимостью. То есть можно зайти посмотреть в чужие камеры через Shadan, можно найти прямо сейчас вот. Я однажды, мне показали, ребят нашли, краном можно было управлять. Какой-то компании есть кран такой, знаете, который грузы поднимает. То есть они мне показали, ну, они зашли, я так стою, смотрю. Они говорят, смотри, вот я могу прям что-то там взять, опустить. Я говорю, может, не надо, а то кому-нибудь на голову опустим, как бы, может, нас там нет. А это где-то, причем, что-то типа... Ну, я в Москве, а он говорит, кран, ну, по ощущениям, что это или Хабаровск, или Владивосток, где-то тот район. Я говорю, ну, да, понятно.
Так что, он поуправлял, нет?
Не, ну, не я сидел за компьютером. Ну, я вообще как бы против такого агрессивного применения возможности IT. Ну, вообще, вот ты представляешь, да, сколько прям штук бывает. То есть там говорят о том, что там эти самые... В Иране, да, там раскрутили какие-то там, значит, устройства для обогащения. Да. Stax нет, это называлось.
Мы, кстати, даже говорили про него в подкасте.
И это, кстати, важно. Очень многие забывают про интернет вещей. Если ты сейчас в магазин зайдешь, у тебя вся стена в каких-то IoT-девайсах, умные розетки, все умное уже, холодильники и так далее. А там вообще про безопасность никто не заботится. Там просто ее нет. Кто менял пароль на Bluetooth 000 на что-то другое? Поднимите руку.
Мы тут тоже недавно стали показывать use case, основанный на, собственно, взломе просто датчика температуры.
Еще могу историю рассказать про датчики. История же интереснее слушать. Значит, Лас-Вегас. Люди вывели из него деньги. Ну, из казино. И не из него, из всего Лас-Вегаса, а из одного казино. Стали разбираться. Значит, у них стоял датчик температуры в аквариуме. Ну, вот такой зал игровой, аквариум, датчик температуры, и проводочек шел к компьютеру с Windows. Соответственно, хакеры... А он, компьютер уже где-то в защищенной среде стоит. Но хакеры взяли этот проводочек, подключили к нему компьютер, смогли по этому проводочку подключиться к Windows, взломали Windows, потом взломали, соответственно, финансовую систему, вывели деньги. Аккуратнее с датчиками.
Слушай, второй вопрос отложу на потом, может быть, даже не спрошу. Мне сейчас интересно какой-нибудь сценарий посмотреть, а как вы анализируете вот ретроспективно, как происходило проникновение? Ну, то есть, какие системы, на какие логи вы смотрите, как вы понимаете следующий шаг? Там, пример.
Вообще, я рекомендую два вектора или фокуса в защите. Первое — это смотреть, что происходит на самих рабочих станциях и серверах. То есть на журналы будут файловые системы, если это Windows в реестре, соответственно, ну, все, что происходит, то есть процессами, кто-то там нитки может анализировать, ну и так далее. Иногда я, например, люблю мьютексы смотреть, потому что многие вредоносы пользуются мьютексами. Ну, то есть это такой объект, да, в памяти операционной системы, который позволяет узнать, что ты уже один раз запущен, и второй раз не надо. Ну, в общем, много техник. Это на хосте. И вторая вещь, которую я люблю смотреть, это сеть. Соответственно, здесь вот мы либо прослушиваем трафик, либо ставим в разрыв, как где это делает система предотвращения атак, как это делают Next Generation Firewall'ы. Ставим в разрыв, и там прям море техник сегодня. То есть давай я перечислю. То есть, смотри, первое, что нужно понять, когда мы занимаемся сетевой безопасностью, что хакеры никогда не атакуют в лоб. Мне тут подошел человек, говорит: ты знаешь, я защищен полностью. Я говорю: блин, как? Я вообще первый раз встречаю такого. Он говорит: а у меня все NAT везде, и, соответственно, у меня всего один внешний IP-адрес, и как бы никто не видит моих сотрудников, и я чуть не упал, вот, короче.
Мне кажется, распространенная точка зрения.
Да-да-да. Я говорю, вот я сегодня рассказывал уже, ты понимаешь, твои сотрудники сами коннектятся, скачивают вредоносный код, запускают его, то ли с Crusader с рыбками ему нужен, то ли VPN, то ли удаленный доступ, то ли просто watering hole его там заразили, он не знал. И они заражаются изнутри. И к хакеру они коннектятся изнутри наружу. Вот такой, о как. И, соответственно, если у тебя стоит какая-то сетевая железка, либо софт, он должен контролировать все каналы, которыми ты коннектишься. Это может быть протокол SSL, это может быть протокол HTTP, ну, HTTPS, это может быть какой-то любой протокол, там, Telegram, его вообще нельзя посмотреть, там, WhatsApp и так далее. Много прям соединений наружу, которые тебе надо взять под контроль. И там давайте пошли техники. Первое. Индикаторы компрометации — это списки IP-шников, списки DNS-адресов. Там часто хакеры используют алгоритм генерации временно домена, 3-5 минут он живет в интернете, а твой вредонос знает, в какую точку времени какой адрес коннектится. Называется Domain Generation Algorithm, я буду кратко говорить DGA. Это тоже надо как-то контролировать, это уже машин лернинг надо включать. Есть два индикатора. Есть индикатор, соответственно, URL-ы. Есть адреса, где вредонос сидит. Это уже появляется URL-фильтрация, которая проверяет, к какой категории сайтов человек пошел. Сейчас уже мы блокируем чаще всего там оружие, наркотики, что-то такое.
А ты имеешь в виду, что какая-то есть заранее сформированная база таких URL-ов, IP-адресов, куда злоумышленники обычно коннектятся?
Да. То есть, когда твои сотрудники идут в интернет, соответственно, мы понимаем, к какой категории принадлежит этот сайт. Новостной, там, про автомобили, там, да, про там, шопинг, ну, то есть разные категории, обучение, подкасты, например, да, в таком духе. И ты можешь даже писать правила на фаерволе, дающие доступ к определенным категориям. Ну, то есть, надо ли твоим сотрудникам прям так разрешать шопинг, находясь на работе? Ну и так далее. То есть это так штука. Плюс чаще всего это хакерские именно сайты, их обычно блокируют. Дальше техника. Это, например, проверка файлов. То есть мы должны в сетевом трафике видеть файлы. Они ходят по разным протоколам и приложениям. Ну, то есть по FTP кто-то что-то скачивает, по HTTP открытому, по HTTPS, по Telegram что-то кто-то скачивает. Telegram, кстати, по сети невозможно.
Да, извините, что перебил. Типа вот этим брокером мы перехватываем трафик, и из него файлы, если трафик не шифрован, восстанавливаем.
Да, если трафик не зашифрован, то есть это какие протоколы? Почта, SMTP, POP3, IMAP, три протокола. Exchange уже нельзя смотреть. Это файловые прям передачи, то есть чаще всего это FTP-шка. Внутри сети это SMB разных версий, ну, второй чаще всего, да. У меня есть еще история про SMB 2 и 3 версии, прям прикольная, про хакера, как мы поймали. Соответственно, есть NFS, кстати, мало кто его смотрит. Вот ты, по крайней мере, оттуда берешь файлы и проверяешь либо просто антивирусом, он обычно прямо на сетевом устройстве крутится, либо даешь во внешнее устройство, которое называется песочница. Ну, то есть это некий виртуальный набор виртуальных серверов, ты там этот файл просматриваешь, если это там Word или Excel, либо запускаешь, если это там исполняемый файл, или даже библиотеки можно, то есть DLL-ки, там ISO-шки можно тоже смотреть. Ну и так далее. Соответственно, вот эти файлы тоже проверяем, это еще один компонент. Что еще я забыл? Вообще, вот самое важное, наверное, то, что мы хотим увидеть подключение к центрам управления. То есть это много техник. Вот эти же DG-домены, повторюсь, индикаторы компрометации. И вот ты успел грамотно заметить, что есть еще зашифрованный трафик. Там, в принципе, тяжеловато. Чаще всего мы выполняем расшифрование. Сейчас современные Next Generation Firewall могут расшифровать TLS. А TLS там тоже разных версий. У кого-то есть сложность с 1.3 TLS. Есть еще TLS использует 1.3 протокол HTTP2. И сейчас уже HTTP3. Их тоже не все могут расшифровывать. Это прям... А это 50% сейчас. То есть веб-сайты просто быстрее на этих протоколах, на HTTP2. Потому что там они, по сути, одновременно передаются. Вот, соответственно, что еще я забыл? Мы расшифровываем, допустим, банальный HTTPS, и оттуда забираем файлы, смотрим, что там люди передают.
Ну, а TLS, он уже поддается расшифровке, но, наверное, надо быть довольно глупым хакером, чтобы использовать либо без шифрования передачи данных, либо с TLS.
Да, то есть мы их можем выловить. Первый способ — это по знанию сервера, что вот на этом серваке, там, ну, центр управления. Поскольку люди стали переезжать, то там, в принципе, другие некие, типа, детекты этих DG-доменов. Второй способ. Мы куда пошли, есть такая техника, называется Encrypted Traffic Analysis. То есть мы дошли до того, что мы разбираем, как работает переносный код. Мы измеряем длину пакета, частоту пакетов, собираем эту статистику и даже сопоставляем, какой это вредоносный код делает. И у нас прям есть движок, который только этим занимается.
Ну, мы, получается, вместо того, чтобы условно расшифровывать и смотреть payload, анализируем такой behavior detection, да, поведение какой-то сессии.
Трафика. Да, это, ну, есть там два подхода. Есть просто статистика, и ты выставляешь, ну, какие-то границы, в каких границах может там, как часто, может, что-то такое. И вторая сейчас техника, самая популярная, это уже использование машин-лернинга. Ты изучаешь, строишь модель поведения данного хоста. Есть еще модель поведения прям пользователя, потому что он может на разных хостах работать. Сейчас прям два разных подхода. Соответственно, назову классы продуктов. Соответственно, поведение хостов обычно делают продукты класса Network Traffic Analysis, либо Network Detection Response, NTA и NDR сокращенно. Поведение пользователей сегодня делают продукты класса User Entity Behavior Analytics. Такое не очень по-русски прилично получается, UEBA. Ну, UEBA, наверное, проще сказать. Вот в таком духе. И вот эти продукты, они стоят только у очень продвинутых реально заказчиков. То есть чаще всего люди, ну, на статику ориентируются, а она прям пропускает. А по поведению получается выявлять... Ну, то есть смотрите, в чем проблема. Взломали там, не знаю, Машу Иванову, да, и с ее компьютера работают. То есть у тебя раньше была Маша Иванов, а теперь хакер под ее именем. Плюс чаще всего еще атакуют при помощи встроенных утилит. PowerShell, там, Certutils, например, любит, чтобы докачивать файлики и так далее. А как отличить? Это совершенно все легитимно. И логин-пароль, ну, активный, и утилиты все. На самом деле по поведению получается, потому что, ну, обычно человек знает, что делает. Там почту принимает, какие-то документы обрабатывает. А хакер, он как слепой котенок, тыкается. И в этом как бы у них проблема. То есть им главное не запалиться в этом месте. Если такой продукт есть, то мы его палим.
Слушай, ну, звучит как очень большой оверхед и по администрированию, и по бюджету подобные системы. Насколько все целесообразно использовать?
Слушай, зависит от отношения и критичности реально ресурсов, которые мы защищаем. То есть, например, у меня там приходила компания, у них они делают архитектуру домов. То есть вот один файлик, это, ну, полностью разрисовано, как строить дом, он стоит у них там от 100 тысяч долларов файл. Они говорят, нам вот нужно, чтобы вот этот файл никуда не утек. и ты начинаешь думать, как это... То есть ты начинаешь все техники применять, и защита от утечек, Data Leakage Prevention, DLP сокращенно, и контроль администраторов, ну, в общем, там много чего. А бывают те, кто говорят, слушайте, ну вот мы тут заразились криптолокером, да, то есть это вот код, который шифрует компы. Ну, у меня есть студент, который просто переустановил Windows, и мы работаем дальше. Вообще ничего им не нужно. Зависит очень именно от людей. То есть самое важное в безопасности — это отношение людей и их понимание. Просто смотрите, тут вот мы обсуждаем между безопасниками, ведь штраф за утечки персональных данных от 60 тысяч до 100 тысяч рублей. А защитное устройство стоит несколько миллионов. И это нормальное бизнес-решение, сказать, ну пусть как бы утекают, что, ну 60 тысяч заплатим.
Ну, это же, во-первых, надо еще, чтобы кто-то заметил, что оно утекло, потом все это запроцессил, чтобы ты этот штраф несчастный получил.
Там, скорее, репутационные риски страшнее.
Роскомнадзор подтвердил утечку там, ну, наверное, не буду называть компанию, вот недавно у нас так было. Они уже подтвердили, да, утекли там персональные данные там из этого банка. Там из сервиса еды, да, утекает, из сервиса анализов. А это прям, извините, очень критично. То есть, например, некоторые люди не хотели бы, чтобы кто-то про их болезни знал, да, там их проблемы и так далее. Или там адрес домашний.
Это вопрос утечек, а вопрос, когда это все будет зашифровано, оно может быть значительно критичнее. То есть, когда эти данные, в принципе, исчезнут. Там вся пользовательская база, то есть...
Зависит. Вот я прям, ну, чувствую, что реально мало компаний, которым правда нужна безопасность, либо их пугает просто там регуляторика, либо они правда видят, что, ну, там, им хочется сохранить там, ну, работоспособным завод. Есть такая тема бизнес-континьюити, да, и там обычно как раз обсуждают, сколько по времени должен лежать сервер почты, сколько по времени должен лежать там ERP, сколько по времени... Ну, должен, что значит, то если он дольше лежит, то бизнесу все, кранты. Мы называем еще в позитиве это недопустимыми событиями. Соответственно, в эту сторону, когда начинаешь смотреть, оценивать, насколько это вероятно, сколько денег нужно потратить, чтобы это защитить, то люди принимают решение, там, идем, не идем, ну, бизнес, и, соответственно, мы защищаем.
Я правильно понимаю, что, по сути, как бы два места, где мы... Три, наверное, места, где мы анализируем, не знаю, там, поведение, отклонение от поведения, аномалии трафика и так далее. Первое — это на условно каждом хосте стоит какой-то агент, который собирает всю аналитику внутри этого хоста. Мы сегментируем сеть фаерволами или какими-то, не знаю, тоже фаерволами на хостах, например, и это там дополнительные какие-то логи собирает нам. И третье сложное решение с мирорингом трафика через брокер или через спам-порты еще как-то в выделенных точках. Типа вот эти три данные из этих трех мест позволяют, не знаю, оттриажить злоумышленников.
Все верно. Соответственно, сейчас есть продукты, которые называются Extended Detection Response. Они прям все эти три точки объединяют. То есть они берут события с фаервола, с рабочей станции, с систем, которая называется как раз NTA и NDR, ну, то, что вот наш продукт, не только так, Discovery, и, соответственно, коррелирует эти события. Ну, то есть, например, есть такая угроза, называется rootkit. Слышали? Соответственно, это значит, что ты даже не знаешь, что ты взломан и не можешь посмотреть. Ты делаешь список процессов, там вроде ничего не работает. Смотришь список соединений, ну, через netstat банально посмотрел, нормально. Но когда ты коррелируешь это на... допустим, хосте и на фаерволе, то есть на хосте ты видишь 100 соединений, а на фаерволе ты видишь 102 соединения с хоста. Где эти два соединения? И хоп, ты понял, что тут работает rootkit, он просто обычно сам отправляет пакеты через TCP/IP stack, не пользуясь встроенными утилитами, ну, стандартными библиотеками Windows, и поэтому его не видно.
Вообще, весь подкаст, весь час, когда ты рассказывал, я думал, что оно типа так должно по умолчанию работать, что у тебя несколько систем, которые скоррелированы друг с другом, ну или могут делать корреляции какая-то, не знаю, на систему над ними.
Да, то есть в любой компании сейчас прям must-have — это система для корреляции событий. Но обычно это используется как раз CIEM, да, Security Information Event Management, то есть он собирает, ну, то есть там есть коллекторы, которые собирают события, есть движки корреляции. И вот мощность этих движков, насколько быстро, насколько глубина же разная бывает, корреляция за неделю событий, за полгода или там за 10 лет. Соответственно, глубина корреляции и, соответственно, вообще знание. Самое важное, я еще раз повторюсь, вот то, что, с чего мы начали. То есть ты должен знать, что искать. Ну, например, возьму пример какой-нибудь из жизни. Допустим, создание на вашем компьютере файла с расширением .pdf, .exe двойным. Это нормальное же событие?
Не очень.
Вот, да. А с точки зрения операционной системы так может быть. Соответственно, кто-то должен это заложить в вашу думающую систему, что это что-то подозрительное, то есть что-то кто-то делает не так, да? Пример приведу с SMB3. Допустим, мы обнаружили в одной сети, что есть три компьютера, используют SMB версии 3, остальные SMB версии 2. Ну, то есть начали слушать. И выяснилось, что хакеры, когда взломали сеть, они решили, что ну, если SMB версии 3 использовать, то есть они использовали утилиту Impacket. Вы можете загуглить, что она делает. Соответственно, эта утилита, у нее есть такой флажочек использовать SMB версии 3. Они думали, что они спрятались, а на самом деле спалились. Именно по использованию неожиданного протокола. Такие дела.
Слушай, у меня вот такой вопрос зреет. Ну вот мы обнаружили эту атаку или поведение, или хакера. Как нам аккуратно на это среагировать? Или есть ли какие-то... Ну, то есть очевидно, там, я не знаю, заизолировать хост, что-то залочить, что-то закрыть. А есть ли какие-то, может, здесь водные камни в том, как нам реагировать на атаку?
Ну, давайте пройдемся. Там есть несколько, на самом деле, шагов по реагированию. То есть первое, ну, не знаю, Рост, ты, собственно, своим вопросом отвечаешь на него обычно. Заизолировать хост. Это важно, потому что с него распространяется угроза, его надо изолировать. Это делается разными техниками. На фаерволе можно просто... Есть техники Network Access Control, да, которые позволяют отключить хост. Ну, в общем, много. Можно на самом хосте, если там стоит агент какой-то, заблокировать его подключение. Первое. Второе. Вообще-то нам нужно понять, а где еще хакер. Иногда даже не отключают, а смотрят, ну, что делает хакер, куда он заходит. И какое-то время, ну, в режиме прослушивания. И так его выявляют, все его точки, где он что-то поставил. Соответственно, с точки зрения сети, на фаерволе это тоже можно заблокировать и еще и увидеть. Да? То же самое на прослушивающих устройствах по NT, NDR, то есть тоже можно это все увидеть. И реакция идет обычно блокировка хоста, блокировка аккаунта. Здесь тоже нужно быть осторожным, потому что это может быть какой-то системный аккаунт, ну, из-под него работают. И как бы ее блокировка может привести там, ну, к остановке, в принципе, каких-то важных сервисов для вас. Значит, и следующий этап — это там remediation, да, мы удаляем вот весь софт, который установил хакер, проверяем, что его больше нет, у него нет возможности, проверяем, как он вообще зашел. Обычно есть прям продукты, у нас это там продукт называется воздух, там O2, да, есть продукты XDR, они рисуют цепочки. То есть они прям простраивают, как хакер зашел. Сначала письмо в почту пришло, там был приложен архив, человек его, ну, допустим, распаковал, там был, соответственно, скрипт, он запустил скрипт, скрипт докачал еще один экзешник, экзешник запустился, значит, расположился на хосте, перешел, соответственно, посмотрел, где какие хосты, посканировал, зашел на еще нужный хост, там он опять установил свой какой-то бинарь или DLL-ку, запустил ее, соответственно, ну и так далее. И вот мы эту всю цепочку раскручиваем и понимаем, во-первых, как к нам проникли. Чаще всего это, к сожалению, человек. То есть просто человек, который что-то запустил. Соответственно, уязвимости даже реже. И, соответственно, окей, даем человеку по голове, либо, наоборот, отправляем его на обучение и так далее. Есть, кстати, обучение такое интересное по антифишингу. То есть когда человека заставляет какой-то код скачать вредоносный, он должен, ну, понять, ну, что вот какие-то письма есть поддельные, какие-то нет. Потому что подделывают письма по разным поводам. Сейчас что-то идет, допустим, какое-то мероприятие глобальное, типа там футбольный, например, чемпионат. Хоп, письмо по футбольному чемпионату. Есть письма что-то бесплатное предлагающие, типа бесплатные билеты Аэрофлота, вот эти там 2 дня, заходите, человек там хоп, залогинился с аккаунтом своего Аэрофлота, какого-нибудь бонуса, и хоп, он у него утекает. Или ой...
А у него там пароль доменный, да?
Ну, такой же, как на домен у него, почему нет? Он... А, и смешная была история. Я как-то писал статью по фишингу. И, соответственно, собирал примеры для статьи. Значит, нашел пример. Тогда была, кажется, чеченская вот компания в России. И, значит, там Беслан, Стушкова, ну, то есть все прям грустно. И, соответственно, использовали эту тему. То есть человеку пишут письмо якобы от Озона. Вы знаете, что все знают, да, что можно подделать адрес отправителя. То есть хоть от президента США можно писать. Соответственно, подделывается адрес отправителя. Вот, и пишут ему что-то типа, значит, ты купил вчера в Озоне книжку «Басаев. Моя судьба». Мы не против ее доставить, но как бы доставлять будет ФСБ. Как бы если тебе это нормально, то ок, а, ну, либо отмени заказ. Вот, человек, естественно, психует, вот, начинает кликать, заходить на поддельный сайт Озона уже, где там ссылка расположена в письме, и вводит свой логин, там, да, пароль, и отдает, по сути, это злоумышленнику. Там есть еще тема, конечно, двухфакторной аутентификации, еще одна интересная. У меня есть даже видеоролик, я как записывал, 5 способов обхода двухфакторки. Ну, можно про это поговорить, если интересно. Ну, потому да, что давай. Все думают, что это панацея, а оказывается, что нет.
Ну, там, типа, используя какие-то средства восстановления?
Ну, допустим, наверное, самый частый вопрос это все-таки про смс-ки. Типа, как вот смс-ку? Банально твою симку там по поддельному паспорту получают и на нее получают. Ну, твоя смс-ка уходит на тот телефон. Например, ну там много способов. Есть кто-то говорит, что самое надежное это аппаратные токены. Ну, знаете, когда ты флешку вставляешь, там палец еще прикладываешь, там UBK какой-нибудь. Там способ, ну, допустим, если честно, я это все взял, я просто гуглил bypass MFA. Multifactor authentication. Я просто гуглил и читал. Прямо вот кучу сайтов, которые это объясняют. Значит, как UBK обходится? Значит, софт UBK, он проверяет, где он стоит. Там Windows, Linux, там iPad и так далее. И ты просто даешь этому софту понимание, что он на iPad. А софт такой, ну на iPad же нет флешки. Пускай так, без второго фактора. Есть программы двухфакторной аутентификации, которые типа Okta, ну их много, они коннектятся к облачному, ну, проверяльщику второго фактора. И, соответственно, там есть алгоритм, что если он недоступен сейчас облачный, а так у них почему-то часто бывает, то тебя пускает и так. Соответственно, ты просто на фаерволе персональном, твоем же, там Windows, Linux, неважно, блокируешь доступ к двухфакторке. Твой механизм подключения говорит, что ой, сервис недоступен, пускай тебя и так. Ну, хакера в данном случае.
Ну, в принципе, самое надежное получается смс-ка, потому что там забрать твою симку по поддельному паспорту, ну, это надо прям на тебе да. охотиться.
Больше прыжков. Но если у тебя взломан, например, твой Android или вот iPhone, помните, там уже куча кейсов. Если кто не слышал, значит, есть такая атака, она называется Zero-Click атаки. Когда тебе не надо никакие ссылки переходить, ничего не надо. Там просто iMessage присылается тебе на iPhone, в нем находится эксплойт, то есть это программа, которая эксплуатирует какую-то уязвимость, а он запускается и начинает все прослушивать. То есть в айфоне там сообщения, твои видео, там картинки и так далее. Тебе ничего не надо делать, ты даже это не увидишь.
Офигенная история про это есть, что там пересылается тебе в iMessage какая-то PDF-ка, по-моему, в PDF-ке встроен механизм, подразумевающий тьюринг полную машину, и ты на ней просто все что угодно делаешь.
Да. Вот, соответственно, допустим, тебя взломали твой телефон, от смс-ки приходит на минуточку туда,
вот да, и все. Это явно проще, чем подделывать паспорт.
А, есть еще атака, меня про нее просят банки не рассказывать, называется прокси-троян. Когда на телефоне заходите в интернет-банк, и там работает у вас какой-то ну, руткит, вредонос любого типа, он может перехватывать запросы к банку. А, соответственно, вы, например, переводите себе 100 рублей на мобильник, подтверждаете это все логином, паролем, двухфакторной аутентификацией, смс-ком, чем угодно. А троян просто меняет сам контекст. Он переводит все ваши деньги себе на счет. Вы это подтверждаете, там, смс-кой, все дела. У вас на экране написано, что вы 100 рублей переводите на экране. Но на самом деле в трафике это другая абсолютно. Все, что вы можете, это приходит, когда смс-ка, да, там написано еще обычно, вы сейчас переводите там 100 рублей на телефон такой-то. Если там этого не написано, там написано, что вы переводите все ваши деньги кому-то, то надо среагировать. Но вот в этой точке опять фейлятся люди. Мы уже все на автомате же вбиваем, да? Мы же не читаем полностью сообщение, да? Давайте поднимите руки, кто его полностью читает. Мы просто вбиваем код, который там написан. Все, вы сами подтвердили.
Ну, то есть,
ладно, у меня много таких кейсов, я сейчас вас что-то...
Ну, то есть, как всегда, самое уязвимое место по-прежнему человек.
Да, человек. Самое слабое звено. То есть мы сами вот все делаем, и ну, мы так созданы. Мы доверяем людям, мы ждем, что там кто нам позвонил. Мне недавно звонили с WhatsApp с польского номера, плюс 48. Я такой думаю, ну опять мошенник сходу так уже на автомате. И такой человек мне звонит на русском, говорит, слушайте, вот у вас кончился контракт вашего мобильного, чем он еще спалился, говорит, вашего мобильного оператора. Я понимаю, что он не знает какого. Я говорю, слушай, вот некогда с мошенниками разговаривать. Он так обиделся, говорит, что это я мошенник. Я говорю, слушай, позвони кому-нибудь другому, если тебе нужен психолог, он тебе объяснит, почему ты мошенник. Я не готов. Ну и так закончилось.
Слушай, а вот вся вот эта довольно большая машинерия, то есть поставить там на хосты, поставить брокера, вся контрольная часть, которая должна где-то на серверах стоять, вот оно как работает? Ты типа идешь, там, не знаю, к позитивам или еще кому-то, закупаешь его, ставишь, нанимаешь двух инженеров, которые будут обслуживать, и в случае проблем, в случае атак, идешь к позитивам, и они тебя расследуют. Или это там типа прям такая работа с людьми, нужно нанимать штат экспертов, нужно обучать всех сетевиков, всех админов. Где на этой шкале нормальный сценарий?
Смотри, вообще, я вижу, знаешь, вот там, предваряя ответ, такой мой комментарий. Я вижу, что очень многие компании даже не знают, что делать. Ну, их там зашифровали, их там взломали просто, да, перевели деньги. Ну, реально там на рынке там не так много компаний, к которым ты знаешь, куда пойти. Допустим, ты хочешь пойти к позитиву. Я вот сейчас задаю себе вопросом. Ну, то есть обычно ты знаешь кого-то в позитиве, да, там типа меня, и там тебя набираешь, говоришь, слушай, там такая проблема, спасите. Ну, я знаю уже, куда там обратиться внутри. А если ты не знаешь никого, тебе надо позвонить на... Ну, то есть как это? А это, как правило, ну, достаточно приватное еще. Ты не можешь позвонить какому-то чуваку и сказать, ты знаешь, там нашу огромную многомиллиардную компанию взломали, ну, такое себе, да, занятие. Нет какого-то такого сервиса, я считаю, что его надо как создать централизованно. Ты можешь позвонить в полицию, они могут привлекать кого-то, ну, то есть это еще дольше. А тебе хочется, чтобы тебе прямо сейчас приехали и помогли прям выковырять хакера сегодня. Такого сервиса нет. Вообще, как мы это делаем? То есть мы чаще всего приезжаем, начинаем прослушивать сеть. Соответственно, ну, там, на самом деле, там, методики зависят от эксперта, который приедет, но мы прям заточили продукт выковыривать хакеров в сети. То есть мы начинаем слушать, и, в принципе, мы рекомендуем продукт всегда иметь, чтобы мы приезжали уже и знали, о, у вас NAT стоит, все, значит, мы посмотрели там так-так-так, он тут сидит, туда он коннектится. То есть ну, там прям все ну, на экране написано. Вот. Проще расследовать банально. То есть он, по сути, еще такой инструмент для расследований, для форенсики, для сбора доказательств, ну, то есть там все для этого. А потом мы, соответственно, пишем рекомендации, ну, вот где были слабые места, как зашел злоумышленник, и рассказываем, здесь надо было то поставить, тут то. Тут есть такая тема, как харденинг, расслышали. У нас есть просто готовые инструменты. Слушайте, вот у меня есть друг, он читает лекции по Microsoft. Ну, и он там по хакерский курс читает. Он говорит, я вот в своей компании банально включаю SRP, Software Restriction Policy. Он говорит, 80% редоносов отбиваются, потому что они не могут запуститься из папки скачано. Да, из папки у нас downloads, из нее почему-то разрешена запуск. Он говорит, я просто это запрещаю, если кому-то надо, есть ну, сервер, где лежат нужные для работы файлы, вот их оттуда берите. То есть он просто политиками защищает. То есть здесь много техник, мы их все рассказываем, харденинг в том числе. Рекомендуем ставить, конечно, защиту хостовую, сетевую, коррелировать данные. Но здесь самое важное, что опять нужен какой-то специалист, который в это все будет смотреть. Ну, то есть я приходил в компанию, где прям открытым текстом людям писали, на том компьютере хакер сейчас поставил криптолокер. А это никто не прочитал. Ну, то есть я прихожу, говорю, смотрите, у вас две недели назад там поставили криптолокер, потом пошли на другие компьютеры, сейчас что-то делают. Ой, они говорят, о, спасибо большое, мы не смотрели. Ну, то есть, что делать? Вот все эти рекомендации просто надо кому-то выполнять. Есть, кстати, сервисы сейчас, все больше их. То есть этот сервис называется Managed Detection Response по-английски. Когда вам не просто ставят оборудование, а еще за ним сами же и следят. Ваш фаервол контролирует, ну и так далее. Это прикольно. Есть еще внешние центры управления безопасностью, вот там Security Operations центры. Их тоже сейчас стали предлагать как сервис, тоже очень удобно. Ну вот в эту сторону. То есть расследование ведет к установке защиты, а защиты управляете либо вы сами берете специалиста, либо даете на аутсорсинг. В таком духе.
Ну вот если хочется он прям содержать и железо, и людей, какой масштаб, не знаю, сколько процентов штата на это нужно уделять?
Слушай, наверное, это зависит от процессов. То есть если мы, вот я просто когда работал в Hewlett-Packard и занимался CM-ом ArcSight, мы его ну, не просто продавали, а мы предлагали полные услуги, в том числе по включению вот этих процессов. А у нас список был из 160 процессов, которые нужно запустить в компании после установки CM-а, чтобы создать полноценный Security Operations Center. И это прям большой труд. Там есть уровни зрелости, есть такая методика оценки зрелости, CMMI, да, называется, там 5 уровней. Соответственно, чаще всего у всех зрелость там 1-2. До 5-й я не знаю, кто дошел. Просто не знаю таких компаний. Соответственно, вот эти процессы нужно запустить, и это самое важное. Вот. А купить оборудование, то нанять людей, это первый шаг. Ну, то есть безопасность, все говорят эту же мнемоническую фразу, это 3 столпа. Первый — это технологии, второй — это люди, и третий — это процессы, которые они будут использовать. Когда это все настроено, то тогда можно сказать, что ну ок, у нас как-то более-менее.
Слушай, а какие сейчас есть на рынке, может, best practice или сценарий с точки зрения сетевой безопасности? То есть куда нам оптимально смотреть? То есть понятно НГФВ, куда их тыкать, как приложить? Или мы будем там куда-то уходить в более такую размазанную историю?
Давай отвечу одновременно, что есть, и одновременно, что нет. Почему есть? Есть очень много best practices описанных. Ну, например, там, как защитить Cisco роутер. Там есть даже утилита, которая конфиги проверяет. Да, и, соответственно, говорит, что вот тут надо, там, не знаю, вырубить веб-сервак, который вы зачем-то врубили. Ну и так далее. Там, настройки. Прям по каждому сервису есть харди, в том числе. Есть стандарты, которые реально круто работают. Мне нравится австралийский стандарт. Он прямо списывает пошагово, что должен сделать руководитель безопасности в своей системе. Есть международный такой, он раньше назывался SANS Top 20. SANS — это такая организация, ну, такая, которая занимается вопросом безопасности. Сейчас он называется CIS Controls. Соответственно, там ну, было 20, сейчас 18 контролей, которые вы должны у себя внедрить. И начинаются они с простого. Первый пункт. Провести инвентаризацию аппаратных всяческих мощностей, которые у вас есть в компании. Второй пункт. Провести, соответственно, инвентаризацию всего софта, который у вас есть в компании. И это какая-то беда. Эти первые два пункта я не вижу сделанными ни у кого.
Соответственно, остальные 16... Ну, то есть, если с железом еще как-то вроде бы понятно как, то софт как инвентаризировать? Ну, кроме основных известных.
Ну, кстати, несложно. Есть две методики. Есть активная и есть пассивная. Первое — это взять... У нас есть сканер безопасности, Vulnerability Manager. Он выполняет еще такую побочную функцию. Он выявляет вообще все хосты, которые ну, доступны, то есть которые есть, имеют IP-адрес и там что-то работает. Он просканировал сеть, нарисовал тебе такой список компов. А есть пассивные, которые в NAD, например, есть. Мы просто, когда прослушиваем трафик, мы записываем, собственно, вот с такого IP-шника пошел такой-то трафик. По сути, это и есть инвентаризация. Мы записываем. И сейчас там работают аккаунты. То есть мы видим их запросы Kerberos, определяем, что это за сотрудник, записываем, кто там сейчас работает. Мы видим там открытые порты, с каких, ну, на какие порты туда коннектится. Мы даже его определяем роль. Ну, то есть, например, это Active Directory, это даже CP-сервер, это рабочая станция. То есть мы инвентаризацию делаем автоматически. То есть на самом деле, ну, то есть для инвентаризации есть все. Есть, конечно, дорогие CMDB-системы, да, в которой записывается инвентаризация. Но мы с ними интегрируемся. И, ну, инвентаризация есть почти сейчас в каждом продукте. В CM есть, в сканере безопасности. Их просто надо объединить в какой-то удобоваримый вам формат и пользоваться. На самом деле, почему столько систем, они, по сути, обогащают немножко. Ну, то есть у нас, например, можно смотреть пароли, передающиеся в открытом виде. Мы говорим, вот с этого компа там, или с этого сервера работает открытый LDAP, который передается в открытом виде все логины, пароли. Нас в одной компании попросили это отключить. Мы говорим, почему? Ну, это событие. Они говорят, а мы не хотим знать, что у нас этот пароль в открытом виде ездит. Я говорю, просто LDAP S настроите. Они такие, ну, то есть, вот лень, да, в таком духе. Ну, то есть, смотри, best practice есть. И одновременно их нет, потому что все-таки под конкретную сеть нужно придумывать что-то свое. У тебя всегда есть какая-то такая подоплека, что ты не можешь стандартный способ использовать. Например, начальник говорит, а я вот так не хочу. Все, приплыли. Ну, так как люди говорят, да, мы не хотим LDAP-S, мы хотим LDAP. Почему? Ну, объяснений нет, но вот им так хочется. Лень настраивать, либо там, ну, еще что-то. А, ну, например, бывают, знаешь, какие-то баги. Я помню, значит, мне нужно было настроить Firewall, подцепить его к Cisco Nexus, и мне нужен был протокол, не помню уже какой протокол, у Nexus плохо работает. Ну, то есть они говорят, вот на этой версии у нас работают другие вещи, после того, как мы проапдейтим Nexus, на нем работает тот протокол, который ты хочешь, а остальные перестанут, поэтому мы не будем апгрейдить. И я такой, это как, знаешь, как программы, помнишь, раньше были, ты ставишь, одна программа хочет Java такой версии, другую ставишь, она хочет другой версии, ты ставишь, перестает работать прошлая программа, ты в раскорёку встаёшь, а что делать, да?
Слушай, такие а вообще же часто очень можно в инфраструктуре надрываться на такой, на легаси кусок, какой-нибудь легаси островок. Как тогда обеспечивать защиту там, где ты очевидно не можешь, я не знаю, использовать актуальные средства защиты?
Ну, вот почему я приводил пример SRP. Это же старая технология, уже есть AppLocker. То у меня человек говорит, а потому что у меня Legacy, у меня Windows XP, там просто AppLocker, ну, еще не появился, SRP поэтому. Соответственно, есть обходные техники, есть техники, которые устраняют. Ну, например, в SCADA-сетях есть такая проблема, что там, ну, много уязвимостей уже найдено. Но ты не можешь их пропатчить, потому что тебе вендор не разрешает. У тебя есть вендор, который говорит, вот на этой версии я точно работаю, а ты можешь ее пропатчить, и я тогда скажу тебе, откажу тебе в техподдержке, потому что на этой версии я просто не тестировался. И у тебя год уходит, чтобы патч поставить там, в SCADA-сети. Это ужасно. Тебе остается только, например, сделать, чтобы дойти до этой уязвимости хакера, нужно было пройти 5 других эшелонов защиты. Ты хоть как-то, да, повышаешь безопасность. Ну, в таком духе.
В этом плане как раз-таки сетевая безопасность, возможность этот просмотра трафика, он местами решает проблему легаси, потому что как раз-таки не надо ничего устанавливать на хосты, это можно смотреть по трафику, смотреть по симптомам, которые уже по поведению.
Но смотреть по трафику, это подразумевает некую задержку в реакции, так или иначе. Да, то есть тебе нужно этот трафик куда-то вывести, на него обратить внимание, проанализировать и как-то среагировать.
Когда хакер неделями закрепляется и разбирается, куда ему дальше, на какой хост пробраться, в принципе, это время есть.
Смотри, это прям какая-то... Ну, вот, окей, сколько я уже? 26 лет занимаюсь безопасностью, и, в принципе, я всегда был за превеншн. Но когда ты приходишь в реальную компанию, не знаю, в банк, вот я занимался долго IPS-ами, Tipping Point, соответственно, такой был продукт у меня, я убедил включить режим Prevention, знаешь, сколько банков? Ноль. Они мне сказали,
подожди, ты понимаешь? То есть у нас банки в режиме реактивного, а не проактивной защиты, так получается?
У банков есть механизм Prevention, где они 100% уверены, что их не выгонят с работы. То есть есть такая штука, как ложное срабатывание. Есть такая штука, как... Это даже не ложное срабатывание, а это информация о какой-то фишке. Ну, помнишь, пример был с SMB версии 3. Надо ли блокировать хост, который используется в SMB версии 3? Нет. Но там, если он работает, то там хакер. То есть тебе нужно некий дополнительный сверху интеллект подключать. Я не знаю, где это будет. Либо в CIEM это будет стоять, либо еще где-то. Какую-то автоматизацию. Либо все-таки подключать человека. То есть человеку дать входные данные, и только он понимает, что этот сотрудник уволен, а почему-то с его аккаунта работает. А у тебя не было такого системы, ты не мог превент сделать. Ну и так далее. То есть превент хорошая штука, но в реальной жизни его чаще выключают, чем включают. Потому что он создает критические ситуации для бизнеса. И это прям большой разговор, прям можно отдельно поговорить, потому что реально надо смотреть в каждой конкретной ситуации. И я уже говорил пример, что когда злоумышленник действует от имени легального сотрудника легальными утилитами, что тебе, блокировать сотрудника или блокировать легальные утилиты? Нет. Нужно именно в тот момент, когда от этого сотрудника работает именно хакер. Это решается по поведению. А поведение может тоже дать, ну, какой-то сбой. Ну, то есть здесь такой сложный разговор про конкретную ситуацию. То есть, в общем, тут говорить бессмысленно даже.
Ну, сейчас для меня это, конечно, немножко прозвучало удивительно про то, что мы уходим от превентивности из заложенных срабатываний. У нас же система уже так давно гонится за цифрами о том, чтобы этих ложных срабатываний не было. Но получается, что до сих пор их процент вот этих срабатываний выше... Или, скажем так, проблемы, создаваемые этими ложными срабатываниями, выше, чем потенциальная атака, которую мы ждем в этот же период времени?
Конечно. Но у тебя работает нормальный сервис. Не знаю, ты проводишь миллионы банковских транзакций. И внезапно твоя система решает, что вот тут надо все заблокировать. К тебе сразу звонят все в банке, спрашивают, типа, ребята, а у нас тут все встало и не работает. И ты им говоришь, блин, сорян, моя система ошиблась и так далее. Ну, этого люди не хотят.
Ну, как человек, которому пару раз блокировали карты, я их могу понять.
Да, видишь, у тебя есть уже личный пример.
Да, но при этом у тебя же эту же карту могут стырить или стырить ее данные и использовать. И вот вопрос, что для тебя страшнее? Потенциальная угроза того, что у тебя все деньги с карты снимут один раз, или то, что тебя периодически будут эти карты блокироваться?
Что вы выбираете? Давайте проголосуем на четверых.
Риторический вопрос. Ну, просто не надо хранить деньги на одной карте, да?
Вот да, зато ты будешь иметь возможность этой картой расплатиться в магазине, а не выяснить или там подъехать к платной дороге, узнать о том, что у тебя карта внезапно не работает.
Слушайте, есть такая техника, как хранить деньги на внутреннем счету, к которому не привязаны карты. А у вас на карте только, ну, там, небольшая сумма. Просто ее можно использовать и...
Скажу по секрету, в этом случае еще и процент капает обычно на счет, в отличие от карточного.
Да.
Всегда так дело.
Просто используйте ее.
А еще поставил пин-код на сим-карту.
Вот, кстати, да, то тоже я стала наблюдать, что это снова возвращается. Если был момент, когда мы массово выключали пин-коды на сим-картах, У меня тоже включен.
Я просто, когда у тебя сим-карта и телефон — это ворота во всю твою жизнь, начинаешь думать о том, что произойдет, когда ты его потеряешь.
Про PIN-коды давайте скажу. Значит,
давай.
Есть одна проблема, она относится и к паролям, что у всех один PIN-код на все карты. Поднимите руку, у кого так, да? Из слушающих. Вторая проблема. Люди вводят чаще всего PIN-код запоминающийся. То есть, если посмотреть... Ну, то я просто выступал тут в парке Горького летом, как раз про пароли и про пин-коды, и собрал статистику. Оказалось, что все очень любят либо ровные числа, типа 1-1-1, это прям топовое, 2-2-2 и так далее. То есть это прям подобрать легко. И очень многие любят свой год рождения. То есть карты, начинающие на 1900, ну там 2000, прям вал, ну то есть пин-кодов карт.
Ну, к счастью, там три попытки, если мы про сим-карты.
А у тебя три попытки, и ты, в принципе, можешь угадать.
Ну, это хорошее замечание, как бы, но оно универсальное, не делай тупой код.
С паролями там еще хуже история, просто люди делают запоминающие чаще всего. Ну, то есть пресловутый пароль, который так читается, паспорт, это прям, или QWERTY, это прям тоже частое. Либо люди делают сложный пароль, например, осень 2023. Очень сложный пароль тоже, который никто, естественно, угадать не может. Или там Маша 1981. Пароль, ну, серьезнейший. Вот. некоторые используют, вот, например, был взлом одной компании, хакера заметили, заметил человек и поменял свой пароль. Хакер на следующий день зашел с новым паролем. Как думаете, почему? Потому что у него пароль был очень сложный такой корень, и в конце он просто поменял 18 на 19. Все.
Вот я, кстати, делаю. Я либо добавляю знак, либо убираю знак, либо что-то повышаю. Потому что у сложных паролей есть один минус. Но он же и плюс, что они не запоминаемые. Там, выходя из отпуска, первая задача — вспомнить, какой у тебя был пароль от ноуда.
Ну, есть еще такая техника — записывать свои пароли, ну, в Excel, например, распечатывать эту бумажку и ну, положить дома где-то в защищенном месте. Не знаю, сейф кого-то, может, есть. Или на работе в сейф. Потому что есть еще такой риск, что вы можете не вернуться с отпуска, ну, по разным причинам, а кому-то нужно будет ваши пароли, там, родственникам, там, не знаю, коллегам и так далее. Поэтому у меня прям было требование к своим коллегам, чтобы они держали прям список своих паролей в их сейфах, чтобы если там, ну, не знаю, что-то случается, то я знал, ну, потому что, сори, мы админим огромную сеть, и незнание, значит, пароля enable, оно
а так пароль себе. От сейфа на стикере к нему же и приклеен.
Нет, там ключ. Там ключ. А ключ сдается.
Я, кстати, не с рабочими паролями, а всякими там карточками, аккаунтами и так далее. Я так и сделал. У меня дома есть шкатулка в сейфе, в которой лежит все на всякий такой случай.
Ну, то есть это есть типовые best practices, да, о чем мы сегодня в том числе говорим. Я их обычно рассказываю там на там, своих каких-то выступлениях, так что их надо просто, ну, применять, начать. Ну, например, прямо сегодня я рекомендую всем, кто нас слушает, поменяйте свои пароли. Почему бы нет? Ну, почему, ну, так, выходной. А когда вы последний раз меняли? Год назад? Ну, это так себе.
Ну, кстати, у браузеров есть такая штука, они же как бы сейчас, многие доверяют им пароли, и у них есть возможность все это посравнивать. И вот они постоянно тебе говорят, там, типа, у тебя там 50 тысяч рисков с твоими паролями, нужно их все поменять. И ты думаешь, потратить мне на это недели две или нет? Ладно, у нас есть вопрос с трансляцией, довольно, наверное, объемный будет. А что есть российского на рынке для сетевой безопасности сейчас? Американцы ушли, с чем работать?
Еще раз, есть ли что-то у нас, что нет, что было у американцев?
Ну, вопрос широкий, да. Что есть сейчас на нашем рынке российского? Там, я так понимаю, там речь, наверное, про чекпоинты, которые какие-нибудь, которые ушли.
Такой реально глобальный. Нужно какую-то все-таки тему. Ну, давай тогда завершим тему паролей. Парольные менеджеры, которые встроены в браузер, это хорошо, и хорошо, что они тебе помогают, ну, подсказать, что пора уже поменять. Это прям хорошо. Соответственно, парольные менеджеры есть, например, российские. Вот. Там дальше берем фаервольную тему, да, которую ты озвучил. У нас есть набор производителей, которые делают межсетевые экраны. Значит, мы недавно проводили, кстати, опрос заказчиков. Он у нас на сайте опубликован в разделе аналитики. btsecurity.com аналитика. Соответственно, что говорят сами заказчики? Да? Первое, что они видят, что не хватает функционала. То есть вроде Firewall есть, но вот тех функций, которые они, ну, привыкли, не отсутствует. Второе, что они говорят, это то, что не хватает производительности. Ну, то есть у всех в датшитах там 100-500, короче, гигабит, а на самом деле включаешь там, ну, то, что они говорят, там это 2, там 3 гигабита, это прям мало для многих.
А вот тут я вставлю сразу, потому что мы как раз-таки в части производительности нашли второе применение нашим брокерам. Мы сейчас кластеризируем российские НГФВ для того, чтобы увеличить их производительность. То есть мы подключаем наш брокер в разрыв, и дальше трафик с сохранением целостности сессий разделяем на там, 10, 15, 20 НГФВшек.
Ну да, то есть это балансировщик у вас, по сути.
Ну да, то есть, в принципе, на самом деле не то, чтобы какой-то велосипед, это та же самая схема, которая у чекпоинта работает с Маэстро.
Значит, да, балансировщики решают этот вопрос, да, и, соответственно, мы, ну, тоже рекомендуем как решение какой-то проблемы с производительностью использовать. Что, ну, на самом деле, наверное, это... И самое важное сегодня — это качество все-таки тех детекторов, которые есть, чтобы было меньше false positive, чтобы больше точных сработок, неважно в чем, в системе обнаружения вторжений, в антивирусе, в песочнице. У всех есть false positive, там есть какой-то процент. У машин лернинга есть false positive. Его даже часто используют именно потому, что он меньше их дает. Соответственно, вот много технологий, которые мы включаем, они есть в России. К счастью, у нас в России вот именно в отрасли информационной безопасности реально, ну вот у позитива 20 лет наработок. То есть ребята 20 лет изучают ИБ, и у них прям есть эта экспертиза, которую мы сейчас и в NG Firewall в своем реализуем, и в NAD, ну то есть и в XDR, ну, то есть любой продукт. В CIEM сейчас поведенческую аналитику сделали по пользователям. Ну то есть очень много технологий, которые есть в России, они даже лучше, чем за границей. Я вот, например, когда изучал NAD функциональность, там есть механизм там, выявления тех же DGA-доменов. Да? Ну, то есть это домены, которые 3-5 минут живут в интернете. И это выглядит реально как такой страшный хэш. Там, набор символов, точка там .ru или что-нибудь такое. Их используют и для подключения к центрам управления, и для спама используют. Ну, то есть я их часто вижу. Так мы определяем еще имя вредоноса, который именно этим алгоритмом пользуется. Такого я не видел ни у какого мирового вендора. Плюс, вот по поводу экспертизы, что я заметил. Все вендоры любят, вот по той же матрице Митр, мериться, сколько техник они закрывают. А у нас вот только одно сетевое устройство NAT закрывает, вот, ну это прошлогодние данные, правда, 117 техник и тактик, я думаю, уже больше. Так мы обогнали всех мировых вендоров здесь. И связано, я думаю, это с тем, что сейчас Россия самая атакуемая страна. Соответственно, ребята привозят разные атаки с разных инцидентов. Мы добавляем эти проверки, два раза в неделю их обновляем. И мы прям очень много знаем группировок, хакерских утилит, все это выявляем. И вот мы сейчас стали выходить на международный рынок, и мы видим, насколько крутая экспертиза российская. А иностранных вендоров спрашиваешь, а где вы берете там сигнатуры? А у них тоже испанский вендор мне сказал, ну мы с Nord типа поставили, он же работает. Я говорю, ну понятно.
Существуют вендора в безопасности без собственных песочниц, так получается?
Конечно.
Ужас какой.
Ну, вот у меня, знаешь, какой опыт был? Когда вот ушли все поставщики из России, все же ринулись писать софт. У меня, наверное, человек 5 подошло только по NGFRO. Мне говорят, Денис, ты там круто разбираешься в NGFV, давай с нами писать NGFV. Я улыбаюсь, потому что я понимаю, что ну, нанять программиста, написать софт можно, но объяснить ему, а что конкретно в трафике искать, как выявлять атаки, где взять эти индикаторы компрометации. Ну, песочницу банально, ну, чтобы сделать, нужно понимать, а что искать. Этого всего нет. И написать софт — это прям не про безопасность. То есть экспертиза самое важное. Что там, есть еще вопросики-то?
Ну, вопрос нет, какие-то комментарии там потихонечку летят, можно будет потом посмотреть. Ну, на самом деле, я предлагаю закругляться, мы приближаемся к 2 часам. Вот. Я не то чтобы хочу резюмировать, но типа у меня такая мысль родилась после всех твоих слов, что хакеру достаточно легко атаковать и быть невидимым в сети довольно долгое время. Типа, ну просто включаешь мозг, находишь там, не знаю, Zero Day или человека, которого ты легко ломаешь, дальше не используешь, точнее, наоборот, используешь SSL для передачи данных, там, не знаю, SSH для подключения. Либо долгое время находишься невидимым просто потому, что тебя не могут найти.
Поэтому нужны именно системы, определяющие хакера по поведению. Must have. Кстати говоря, у нас есть статистика. Мы, ну, прям, у нас хороший аналитический отдел. Наша статистика говорит, что в среднем хакер находится незамеченным в сети 200 дней. И это прям ужасно. Ну, то есть вопрос сейчас к слушающим нас сетевикам. А сколько у вас хакер сегодня? Прям первый день? 30-й день, 100-й, 200-й. Самый максимальный мы видели хакера, который сидел 11 лет незамеченным.
Я уж не знаю, что он... При этом он наносил какой-то урон, да? То есть происходил слив или...
Скорее всего, он... Я не знаю, может, он администрировал эту сетку, ему нравилось. Тут ребят не очень шарят, думал, ну, там...
Он во-первых, работал там,
других,
да.
Других хакеров выгонял, потому что это его сеть. И, кстати, это известная фишка. То есть хакер сначала смотрит, нет ли других хакеров, удаляет их. и остается один.
Это
такая
война.
Битва есть. На самом деле эта статистика коррелируется. То есть я слушал статистику IBM, статистику Funimation Institute. У всех где-то плюс, ну, 200 дней звучит. Там 196, там, знаешь, там 224, что-то такое. А это прям очень плохо. Это говорит о том, что мы плохо смотрим в свои же собственные журналы, которые мы зачем-то собираем.
И так вот наша цель... Это известные случаи, то есть, может быть, и недоисследованные, где там тоже сидят люди гораздо больше, их не замечают просто.
Да, мы все не обследованные, факт. Поэтому нужен аудит всем, короче, сегодня. Как этот health check же есть для, ну, для человека, то же самое надо делать хотя бы раз в год. Например, ЦБС банков требует пентесты ежегодные, чтобы они проверялись, mm-hmm. что к ним можно попасть или нет. Это прям верно. То есть мы вообще, когда делаем продукты, ну, в частности, NAT, мы целимся в то, чтобы вот эти 200 дней уменьшились хотя бы до одного дня. Это хорошая цель у всех наших заказчиков, у нас и так далее. Для этого мы делаем вот эти все там, 30 вот этих движков, там уже их даже не получается рассказать за час, обычно встреча час. И поэтому, ну, реально безопасность стала очень такой, как сказать, многогранной, и каждую грань изучать можно там по полгода, по году.
Слушай, последний вопрос, мне кажется, на него быстро будет ответ сейчас. Обладая такой большой экспертной базой, есть возможность конкурировать с западными решениями на рынке в будущем?
А мы уже конкурируем. То есть мы, ну, окей, в России, можно сказать, там, нам так и говорят, вы там меняете других вендоров, потому что они просто... А на самом деле за границей мы прям вот в открытом рынке, то есть против нас работают все конкуренты. Я вот специально на Jitex походил по всем, ну и прям я улыбаюсь. У кого-то нет песочницы, у кого-то нет определения приложений, у кого-то нет индикаторов. Ну то есть у них нету, а у нас все это собрано в одном продукте. Я говорю, блин. Почему мы, ну, то есть мы прям рады, что мы вышли, что мы наконец увидели, что, а мы-то вообще крутые.
Так, в смысле, а позитивы есть сейчас на международном рынке?
Да, мы открыли офис в Дубае, мы развиваемся во все дружественные страны, то есть это и Южная Америка, ну, и Азия, и Middle East. Ну,
и на этих рынках вы, получается, вполне конкурируете с международными?
Да, да.
Ну, круто, круто.
Да.
Ну, что, есть кому-нибудь что-нибудь еще добавить и спросить? Давайте тогда закругляться. Спасибо большое, ребят. С нами сегодня был Денис Батранков из Positive Technologies и Сергей Платко из НПП «Цифровые решения». Спасибо большое вам за то, что пришли и рассказали. Ходите еще.
Спасибо вам за крутые вопросы. Было здорово.
Да, спасибо за приглашение и за интересный рассказ-разговор.
Всем спасибо, в том числе нашим слушателям.
Желаем вам безопасности. Инстаграма, Фейсбука и других запрещенных сетей, в том числе.